Mother, do you think they'll drop the bomb?
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». Сегодня среда, 13 часов по местному времени, и с вами программа 14.35. В студии Валерий Фальченко.
Добрый день.
Мария Зажицкая.
Здравствуйте.
И за пультом Александр Акин. Мы в прямом эфире поговорим с вами сегодня о актуальной для нас теме, актуальной для студенческой среды. Россия исторически так сложилась. Страна многонациональная, многокультурная, многоэтничная и многорелигиозная. И для нас эти вопросы остаются актуальными, особенно в сфере последних демографических тенденций, которые, в общем, известны из науки. Мы знаем, что сейчас России для того, чтобы сохранить население, требуется вот по последнему модельному прогнозу Института демографии Высшей школы экономики, России требуется от 390 тысяч до 1 100 000 ежегодно в разных вариантах прогноза в зависимости от продолжительности жизни, численности детей там, на одну женщину детородного возраста и количество людей трудоспособного возраста требуется там, до примерно 80-го или 100-го года. Вот, но, безусловно, ежегодный приток мигрантов в России для сохранения численности населения нужен. А, соответственно, единственный ресурс миграционный, который для России есть, это ресурс либо центральноазиатский, либо где-то еще какие-нибудь, возможно, появятся экзотические варианты. Соответственно, вопрос именно изменения культурного ландшафта, он пока сейчас не такой заметный, но он уже для специалистов стоит, а для обывательского взгляда, как обычно, появится неожиданно. И поэтому над этой темой нужно размышлять в первую очередь молодым, потому что вы с этим точно столкнетесь в полный рост. И для того, чтобы избежать проблем разного рода недопониманий, культурных столкновений, этот вопрос, конечно, нужно прорабатывать заранее.
Это правда, и мы уже сейчас, поступив в университет, столкнулись с большим количеством разных национальностей и студентов, наших сверстников из совершенно разных стран и культур. И это настолько удивительный опыт, когда ты в одной комнате встречаешься с китайцем, с человеком из Средней Азии, и вам нужно устроить общий быт, когда ваши культуры совершенно разные, и вам нужно найти какие-то точки соприкосновения, договориться, чтобы жить, вам всем было комфортно. И тут уже не просто, когда вы встречаетесь по улице или просто у вас какие-то общие занятия, а тут уже немножко другой формат, когда вам у вас точно возникают какие-то недопонимания и конфликты. И как в этой ситуации себя вести, тоже непонятно. Вот, поэтому сегодня хотелось бы поговорить про мультикультурность среди молодежи в Томске, да и вообще в студенческих городах, в молодежной тусовке, и как нам всем лучше воспринимать какие-то, может быть, конфликтные, неконфликтные ситуации, как нам относиться с пониманием друг к другу, да и вообще, как нам всем взаимодействовать так, чтобы все остались в хорошем настроении, что ли.
Я, наверное, еще предлагаю сперва затронуть тему, а вообще для чего это нужно? Ну, это же не всем такая понятная вещь, а вот для чего мне там общаться с различными народами, с представителями других стран? Зачем мне это вообще нужно? Я вот там, условно говоря, только в родственном кругу обитаю, вот у меня там есть пара друзей и все, и больше мне, например, никто не нужен. Тут бы хотелось отослаться к теме наших предыдущих эфиров, а именно к теме туризма. мы тогда очень много говорили про то, что туризм, особенно туризм в другие страны, в другие культуры, он работает как такая зарядка для мозга, помогает тебе лучше чуть-чуть понять, как вообще устроен мир вокруг, посмотреть, как живут другие люди, как они обустраивают свой быт, чтобы понять, что вот твоя точка зрения на этот мир, она не единственная верная, есть много различных. А здесь получается, что тебе даже ехать никуда не нужно. Перед тобой в твоем городе, особенно вот в Томске, как в студенческом городе, большое количество представителей различных национальностей, государств. Ты можешь со всеми ними пообщаться и по факту посетить там за раз 20-30 стран, даже никуда не выезжая из своего родного города. Вот. Вот это вот один сильный аргумент в позицию того, чтобы общаться с различными национальностями, представителями. И второй, вот не раз уже буквально за 5 минут эфира мы упомянули, что Россия — это многонациональное государство, я упомяну это еще раз. Это вообще почему-то мне очень нравится эта фраза, как-то так сложилось. Но при этом есть вот отдельные представители, как, собственно говоря, везде они есть, которые начинают там поднимать какие-то вот национальные темы, которые этим недовольны и прочее. И вот именно за счет диалога, за счет общения представителей различных культур, если это будет происходить в период молодости, детства, молодости, мы сейчас все-таки про молодежную политику разговариваем, если люди будут общаться, то и в будущем не будет таких национальных проблем. Не будет людей с какими-то закостеневшими устоями, которые там будут бегать, доказывать, что вот мы самые лучшие, а вы вообще нет. То есть вот именно за счет такого диалога это и будет происходить.
Да, это позволяет на разные вопросы, на разные ситуации, проблемы смотреть шире, и как бы заниматься таким вот критическим размышлением, потому что ты думаешь по одному, и когда вот советуешься с одногруппником, другом из другой культуры, может быть, с другой области, где есть другая культурная основа. И он совершенно...
Мировоззрение,
да.
Базовые ценности могут быть другими.
Да, и он... совершенно тебя не понимает, ты его не понимаешь, и вы вот в этом не споре,
диалоге.
А в диалоге находите какую-то другую истину, на которую бы ты никогда сам бы не вышел. И это очень круто, потому что именно так рождаются какие-то новые взгляды, новые рассуждения, новые мысли, и, наверное, это путь к развитию. Потому что если бы мы все были одинаковые, с одинаковыми ценностями, то мы бы и жили в одном вот таком общем котле, и не было бы вот этих вопросов, которые наводили бы на размышления и находили бы новые пути развития.
Тут еще вот, кстати, сейчас подумал над тем, что мы же начали с демографии, верно? И, ну, очень популярная ситуация. Вот студенты из Африки, из арабских стран, из Китая, приезжают к нам сюда в Томск учиться. Я их все знаю, мы с ними живем в общежитии, я точно уверен в том, что они у нас здесь есть. Но при этом вы крайне редко встретите представителей уже во взрослом возрасте, работающих где-то у нас в городе или в стране. Почему так происходит? Потому что они получают у нас образование, а затем уезжают обратно к себе жить. Особенно это популярно вот на примере как раз-таки африканских стран. Давно еще смотрел интервью с африканским студентом, который приехал учиться в Россию. Вот он рассказывал о том, что у него и отец тоже учился в России. Он отучился на врача, уехал туда к себе обратно и стал очень уважаемым высокооплачиваемым специалистом. Поэтому своего сына тоже отправил учиться к нам в Россию, получать медицинское образование, которое у нас достаточно хорошее. И там в сравнении с теми же европейскими странами еще очень дешевое, что
да,
не,
да.
не менее важно.
Даже в сравнении с Китаем.
Даже в сравнении с Китаем, верно. Это же вот как бы одна из проблем, и понятно, что у нее может быть много причин, но одна из них — это как раз-таки отсутствие вот этого самого диалога. Поскольку, вот, опять же, я жил в общежитии, я вот наблюдал, как все это происходит, студенты сбиваются в какие-то вот такие свои группки преимущественно. Китайцы там общаются с китайцами, арабы с арабами и прочее. А не происходит вот этого вот обмена культурой. Вот я даже когда в комнате жил с китайцем, к сожалению, это был очень непродолжительный период времени, но у нас с ним как-то не завязывался диалог, но он, справедливости ради, на тот момент еще и по-русски не говорил, но все равно, если бы я, там, например, со своей стороны чуть больше проявил инициативы, постарался бы как-то выйти, то, о чем я раньше говорил, это бы и мою внутреннюю культуру развивало, мои внутренние мозги, может быть, я выучил бы еще параллельно китайский язык, ну, не с нуля полностью, конечно, не только за счет диалогов, но вот в тот момент я как раз-таки начинал увлекаться изучением языка, какие-то базовые вещи, там, тональности и прочее, и вот у меня передо мной сидит практика, которой я не пользуюсь. И вот если бы мы там общались, обменивались бы культурой, это бы у студентов других стран складывало бы совершенно иное отношение к тому, чем они здесь занимаются. То есть они не просто приехали в чужую страну для того, чтобы учиться и уезжать обратно, они бы насыщались нашей культурой, возможно, находили бы какие-то вот крючки, якоря, которые бы позволили им здесь зацепиться. Они бы не чувствовали себя чужими здесь. Это же вот тоже там, одна из проблем, что он отучился на протяжении 4 лет, у него не появилось особо никаких новых знакомств, там, диалогов и так далее.
И местных имеется в виду.
Да, да, местных, совершенно верно. И поэтому он уезжает, потому что там у него ему значительно комфортнее. Всегда сложно перебираться в новую культуру, в новую страну, вот полностью выстраивать общение с нуля. Очень часто нужно самостоятельно проявлять инициативу к этому. А вот здесь, к чему я клоню, к тому, что и вот с личной позиции наших граждан нужно вот не совершать мою ошибку и как-то стараться выходить на диалог, и с позиции государства тоже нужно этому способствовать. Вот у нас, кстати, был довольно явный пример в общежитии в прошлом году. Первый год, когда я поступил, нас распределили, и преимущественно, то есть все студенты по странам жили отдельно. Ну, то есть, например, там китайцы на 3-м этаже, там, русские,
то есть казахи. И расселяют их так,
да,
анклавно.
Это произошло не специально, просто на то были объективные причины, потому что у всех был разный период заезда и регистрации, и, соответственно, этажи наполняли по очереди. И вот так вот сложилось, что была довольно четкая разбивка по этажам, кто где живет. На этот год уже всех перемешали. Сделали такую систему, что в каждой комнате должен жить один представитель из России, один ближнего зарубежья, один дальнего зарубежья. Вот. Очень многие были противниками данной системы, мы даже ходили, подписывали петиции, но это, ну, чтобы такого не произошло. Но это потому, что такую систему хотели ввести спустя 3-4 месяца, то есть вывод уже...
То есть не в начале, когда заезжали, а уже когда все там поприжились, обосновались?
Ну, да, то есть мы вот, я даже помню, почему мы были против, я в том числе. Я вот только наладил быт со своими соседями, мы там скинулись, купили какие-то общие вещи, которыми мы будем пользоваться, а теперь нам нужно перемешиваться, непонятно, как все это делить. Вот, а петиции все подписали, от этой идеи отказались, но ее, слава богу, не забыли, а вернулись к ней в следующем году, когда всех начали заселять заново. И вот как раз-таки всех перемещали. Мне кажется, это очень правильная инициатива, которой многие боятся. Сложно, там, опять же, жить с представителем другой культуры, не все могут как-то ужиться, но...
Валерий, а вот по вашему ощущению, это связано с трудностями языковыми или все-таки вот в моем представлении, я как взрослый человек, представитель титульной нации, я по национальности русский, я уверен, что россияне и русские, в частности, довольно ксенофобны. мы, будучи основным этносом на протяжении там, многих веков, особенно последние вот, там, 70 лет СССР, когда жили вообще замкнуто, там, забетонировано внутри пространства, когда границы были закрыты, общение с иностранцами было подозрительным, опасным, соответственно, сформировалась такая очень ксенофобная, именно культурно-бытовая среда, не на уровне политики даже, а именно на уровне бытовом. И она же, как вся бытовая культура, передается от родителей к детям. И вот сейчас эта ситуация, вот с вашей точки зрения, связана с языком или вот с этой внутренней ксенофобностью? Может быть, в вашем поколении ее уже нет?
Я на 100% уверен, что именно это языковая проблема, поскольку на второй год проживания в общежитии у меня полностью сменились соседи. Мои старые соседи уехали, приехали новые. Вот как раз-таки китайцы, про которого я говорил, и таджик, представитель Таджикистана. И вот с ним мы как раз-таки отлично нашли общий язык. Я вот недавно съезжал с общежития, мы с ним отлично пообщались, там догуляли до магазина, он помог собрать мне вещи. Ну, то есть у нас с ним, несмотря на то, что мы не продолжительное время общались, отлично складывается диалог, он приехал с другой стороны, он до этого не жил в России, у него тоже плохой русский, но он достаточно для того, чтобы я его понимал, и, соответственно, у меня никаких проблем нету с тем, чтобы с ним общаться, чем мы, собственно говоря, и занимались. А вот с китайцем мне было общаться намного сложнее, потому что он не говорит по-русски. И со временем эта проблема решается, потому что они все-таки учат русский язык, они начинают на нем говорить, и вот
Китайцы в большинстве своем говорят на английском, особенно те, кто...
Вот, кстати, проблема, что вот я когда шел, как раз-таки с таджиком разговаривал, он сказал, что они не знают английского, что вот именно там арабы, африканцы, они хотя бы на английском говорят, и с ними можно какую-то коммуникацию выстраивать. А вот что китайцы приезжие, они говорят исключительно китайским, они других языков не знают. И поэтому они больше всех остальных сбиваются именно в свои группы, потому что их язык сложный, другие его выучить не могут. Они русский пока что тоже не выучили, и, соответственно, нет никакой вот этой вот коммуникации, которая могла бы проходить. Вот. Как-то так я могу на это ответить.
Мария, а ваш взгляд на вот эту культурную проблему?
Она, очевидно, есть, и мне кажется, что сам Томск, инфраструктура Томска, наверное, пытается подстроиться под то, что тут, правда, большой процент населения приезжих студентов, но все равно это недостаточно. Я уверена, что многие ребята чувствуют себя некомфортно в этой среде. И, честно, наверное, я когда задумываюсь о том, что вот я бы хотела, наверное, по обмену студентов тоже куда-нибудь поехать, это самый большой страх, то, что я не смогу... Ну, у меня будет очень долгая адаптация к какой-то стране, к какой-то культуре. И тут я абсолютно с пониманием и с помощью отношусь к ребятам. Потому что хоть у нас в ВУЗе пытаются сделать так, чтобы ребятам из других стран было комфортно учиться, есть какие-то программы на английском языке, но все равно остается, даже если в группе вот у нас есть несколько ребят из других стран, и они плохо знают русский, но им очень тяжело. Им очень тяжело понимать предметы, при этом группа тоже не особо способствует тому, чтобы им помочь. И так получается, что они на отшибе, и ну, тут стоит вопрос, насколько эффективно тогда их образование и для чего они сюда приехали. Вот. Но все же это маленькими шажками способствует тому, чтобы, правда, русское население было менее ксенофобным. Это очень комплексная проблема, которую нужно решать совершенно с разных сторон и менять прям какое-то вот это закостенелое мировоззрение в наших головах о том, что человек, по-другому выглядящий по-другому, который говорит с акцентом, что он не какой-то чужой, а что он такой же, и ему тоже сложнее, и, может быть, даже в несколько десятков раз, чем нам здесь. И, ну, встречаясь с таким и видя их трудности, все равно есть желание им помочь. Я думаю, что это только способствует тому, чтобы вот это, ну, разрушить такой стереотип. Но, как я уже сказала, что к этому нужно подходить комплексно, и, к сожалению, не у всех есть вот такое желание помогать и помогать адаптироваться. Как со стороны вуза, конечно, насколько это возможно, это делается. Со стороны администрации города я единственное, что видела на Усово, где в основном очень много общежитий, всяких корпусов университетов, там таблички, ну, то есть на русском и на английском повторяются. На остальных улицах я особо это не видела. И вопрос, как тогда ребята вообще перемещаются по городу. Также и меню в кафе в основном на русском. И когда задумываешься, ну, становится страшно, неприятно, как им вообще выходить. И понятно, почему они сбиваются в группы. И это же опасно в плане какой-то общественной микрофлоры, которая формируется, что любой огонек и может вспыхнуть пожар. При этом учитывая, что, в принципе, в Томске есть районы какие-то национальные, которые, наверное, тоже как-то не сильно вливаются в общий...
Ну, у нас это не такая острая проблема. У нас как-то мест компактного проживания этнического у нас практически нет. Это, в общем, не является проблемой. А вот то, что... Язык, университет, мы видим вот по всем последним заявлениям о том, что университет наращивает объемы взаимодействия там с, например, там странами Юго-Восточной Азии, с, там, в Океании, по-моему, с Индонезией какие-то заключены договора об образовании. И здесь, конечно, остро стоит вопрос о языке. И понятно, что люди приезжают, и понятно, что для студентов нужно, именно для наших студентов, нужно вводить программы английского, доступные, расширенные, эффективные, не то, как там London is capital of Great Britain, вот, а нормальные программы. Соответственно, в школах нужно расширять программы, поскольку планируется, если это на сколько-то продолжительный период, понятно, что и мэрия тоже должна подключаться, поскольку образование сейчас становится одной из локомотивов экономики города. И то, вот о чем вы сказали, тоже я вот так подумал, меню и прочее. Сейчас же, в общем, просто, ну, сделайте QR-код на каждом меню, mm-hmm. вот где будет просто открываться там то же самое на страничке там на английском языке. Вот технически это вообще, насколько я понимаю, незатруднительная задача. Mm-hmm. Уже сделать меню там и зашить его в QR-код, это вообще не проблема. И, ну, просто эту задачу, это вы правильно говорите, ее нужно решать именно как задачу. Не то, что там ситуативно что-то возникло, и мы бежим там, значит, придумывать какие-то. А нужно понимать, если вы в долгую планируете этот процесс, нужно понимать, что количество этих людей будет расти. Вопрос их, ну, пусть даже студенческой интеграции, вот на тот период, пока они учатся, чтобы они здесь нормально могли существовать, жить, ощущать себя именно в городе, там, не изгоями какими-то, а могли полноценно воспринимать обстоятельства ситуации жизни здесь. И, конечно, вузы должны, мне кажется, поскольку они имеют большое влияние на город, совместные какие-то делать программы, где учет интересов большого количества и все пребывающего количества иностранцев брать в расчет. А для этого город должен как раз вот какие-то коммуникации там со сферой услуг, с транспортом, с общепитом, городская среда, таблички там те же самые, можно нашлепать QR-кодов там с названием улицы и прочее, это же сейчас технически как бы несложно. Вот, какую-то сделать дополнительную навигацию, если вы планируете увеличение такого. Вот. А на бытовом уровне, вот о чем мы здесь говорили, одна из проблем таких, несмотря на то, что у нас многокультурная страна, многонациональная, но в реальности вот ну, грубо говоря, вот за свою жизнь вы много общались, например, там, с дагестанцами, чеченцами, тувинцами или бурятами?
Ну, вот я про себя могу сказать, что у меня так сложилось, что я жил в Ханты-Мансийском автономном округе. Это вот как раз-таки довольно, так сказать, многонациональный округ. То есть там есть и коренные народы.
Там из-за вахтовиков большое количество.
Да, да. Угу. То есть там есть и коренные жители. Это ханты, манси, немцы, не путать с немцами.
Немцы, конечно.
Да. Дагестанцы, чеченцы, ну и, в принципе, вот много представителей кавказских национальностей. Я с ними там со всеми в школе учился, мы там за одной партой сидели, поэтому для нас это не было никакой проблемы, когда я там и в Радужном жил, и в Нижневартовске. То есть вот там как раз-таки это с детства у меня происходило воспитание. То есть я с ними со всеми взаимодействовал с самого детства, то есть я к ним ко всем привык, и поэтому вот какой-то там ксенофобии к другим народам, к другим
национальностям. Я не о ксенофобии, а просто понимаю, о том, что мы просто не знаем. Вот я почему спросил, я вот себя, я взрослый дядька, я за свою жизнь, например, с бурятами сталкивался в период студенчества, у меня два товарища были бурята, и второй раз после этого, уже, наверное, там, не знаю, глубоко за 40, я второй раз в Китае пересекался еще с одним парнем-бурятом, студентом, который учился в Китае, мы с ним делали интервью. И вот за жизнь я с тремя, только вот лично с тремя бурятами я общался. Хотя это большая республика, их много, но Россия такая длинная, растянутая страна, живущая, и русские тоже живут анклавно. Мы редко и мало пересекаемся друг с другом, а, соответственно, мы плохо представляем друг друга. Вот люди, которые живут, ну, там, далеко и долго, ну, Сибирь вообще от всех далеко, и люди зачастую думают, что представления о мире у всех такие же, как у них. И когда сталкиваются, естественно, такая реакция мозга возникает, что другие думают что-то неправильно. Потому что у людей складывается, что представление о мире, оно вот такое абсолютное. Плюс выезжают там за границу. У нас у 15% населения всего есть загранпаспорта. Из этих 15% вот только 7 вообще ими реально пользовались. В основном люди живут оседло, никуда не выезжают, очень редко сталкиваются за пределами вот своей бытовой культуры с какими-то мировоззрениями, представлениями эстетическими, этическими, не знаю, там, моральными, интеллектуальными, с кем-то, у кого они другие. И у нас очень такая картина мира, нам кажется, что вот наши ценности единственные, правильные, и мы других вообще просто никаких не знаем. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. А о том, что на самом деле есть и другие страны, где люди живут и дышат еще более вольно. Вот, ну, когда у тебя там нет загранпаспорта, а колхозникам в СССР паспорта даже внутренние начали в 70-м году выдавать. Люди не имели права из деревни там, в ближайший город съездить просто без справки от председателя. То, соответственно, понятно, что не знают они никакой другой страны, кроме этой. Дальше можно было не петь. И эта тенденция во многом повторяется.
Да, это правда. Я из маленького города, и только когда я начала вот с классом выезжать и путешествовать по разным городам, и мы жили в разных гостиницах, и там, вот там я начала сталкиваться с, ну, тоже какими-то ребятами, но других национальностей, и меня это страшно пугало, когда ты заходишь в лифт, а с тобой рядом группа спортсменов-дагестанцев, ну, я оцепенела, и мне было максимально некомфортно. И вот только сейчас, поступив в ВУЗ и столкнувшись вот с разным вот таким вот мультикультурным обществом вокруг себя, я стала как бы себя комфортнее чувствовать. Но при этом один из больших плюсов современности — это то, что у нас есть интернет. И все-таки все равно в медиапространстве есть тенденция на то, чтобы показывать разные культуры, чтобы показывать разных людей. И вот то, что последнее есть, то, что в фильмах ну, пересекаются актеры разных национальностей, ты видишь просто разных людей даже внешне, это очень помогает также, как бы не выходя из своего, ну, своей территории, своего вот этого маленького мира, все равно видеть разных людей, знакомиться. И мне это, конечно, очень интересно смотреть. Мне очень было интересно всегда смотреть разные передачи про путешествия, когда показывали какие-то культурные особенности, блюда, как вообще живут эти люди.
Ребята, у нас звонок на 23:50:03. Наушники возьмите, ответим на вопрос. Добрый день, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему гостю молодому. Uh-huh. Вот вы говорите про ксенофобию русских.
Это я
говорю,
не он.
А ваш гость никогда не встречался с демонстративным подавлением других жителей, жителями заграничными.
Ну, с обратной ксенофобией вы имеете в виду. Да, да, спасибо.
Тут, возможно, сложилось неверное представление, что мы же все-таки рассуждаем как бы больше со своей позиции, верно? Но эти вещи, они должны применяться, естественно, в обе стороны. Это абсолютно точно. И когда вот я упоминал, что есть там люди, которые с каким-то пренебрежением относятся к другим национальностям, я, естественно, имел в виду и что там в сторону нашей национальности тоже может быть какое-то пренебрежительное отношение, особенно там вот в связи с последними событиями это чуть-чуть более явно начало проявляться. Прямо с какими-то активными демонстрациями, ну, просто вопрос конкретно точный был, я, наверное, вот не могу такого вспомнить. Опять же, если я там беру какие-нибудь школьные периоды свои, то у нас никаких там национальных распри не было, несмотря на то, что в одном классе могло учиться там до 10 представителей разных национальностей, мы как бы все там дружно вполне общались. Ну, понятно, что мы как бы дети, у нас там регулярно происходят какие-нибудь конфликты, но они были больше там по поводу того, что ты не на мою парту сел или ты мне пас не дал на уроке физкультуры. Вот из-за этого, да, конечно, можно было после школы подраться, но из-за каких-то национальных проблем нет, такого у меня в детстве не было.
Мы как раз эту тему-то и подняли, потому что это существует, и мы знаем, у нас там было и чеченские войны были, там и первая, и вторая, и мы знаем, этнические конфликты у нас периодически бывают, и они встречаются, и мы как раз говорим о том, что эта проблема есть, и проблема кроется в ксенофобии, как в нашей, так и в их, и поскольку мы в большинстве, то, естественно, нам кажется, что у нас-то ее нету. Mm-hmm. Вот в таком в бытовом сознании, в российском, вот спроси там, не знаю, каждый третий там, или каждый второй скажет, нет, нету, мы вообще не ксенофобы. Вот. Но если посмотреть бытовой жаргон, как мы говорим там, о представителях наших же народностей, которые граждане России, такие же, как мы, то там терминология, которая используется, ну, прямо скажем, она... Ну, даже не то, что нетолерантная, она до крайности грубая и презрительная. И поэтому как раз мы и говорим о том, что эта тема есть, и эту тему, она для нас актуальная. Мы ее и обсуждаем, чтобы найти именно мирные выходы из этого, а не пытаться, так сказать, показывать пальцем и, наоборот, раскручивать этот маховик.
Это вот, кстати... У СМИ есть небольшая вот такая проблема, что там произошла где-нибудь какая-нибудь драка, и вместо того, чтобы залезть в суть ситуации, в заголовке сразу появляются национальности, кто, собственно говоря, в драку вступил. Это вот такое вот разжигание какой-то небольшой ненависти, которая, вот, ну, на мой взгляд, довольно неприемлема. То есть так делать не стоит. И вот буду возвращаться к своему тезису в начале. Диалог и обмен во время подросткового периода. Это вот самый лучший вариант, который только может быть, на мой взгляд. Общение, когда ты узнаешь больше о других народах. Вот Маша приводила пример там, про то, что можно как-то бояться других там, национальностей, регионов. У нас вот есть какое-то у многих граждан, я знаю, отношение, что... Чечня — это вот очень какой-то вообще там страшный регион, страшное место. Туда мне лучше не соваться, мало ли что со мной там сделают. Но если вы там поинтересуетесь, зайдете, посмотрите там, как Грозный сейчас выглядит, насколько это красивое место, попробуйте туда приехать как турист, все эти красоты посмотреть, вы заметите, что люди там достаточно дружелюбные, и там камнями вас никто кидать не станет. В Казани я тоже был, во-первых, тоже выглядит потрясающе, во-вторых, люди тоже в большинстве своем достаточно добрые и гостеприимные. Вот мы когда разговаривали до эфира эту тему, вот у Маши было предложение как раз-таки насчет освещения культуры, регионов. Надеюсь, Маша нам сейчас чуть более подробно раскроет свою идею.
Значит, с того, что, наверное, в детстве очень проще познакомиться с разными культурами, потому что нет еще каких-то стереотипов и представлений. А если же ребенок как-то это выражает, то, наверное, это идет из семьи. Тут бы, наверное, хотелось, чтобы родители все-таки позволили детям дружить и самим познавать этот мир и знакомиться с разными людьми. Потому что, наверное, взрослое мировоззрение мы никак не сможем исправить и изменить. Но вот надежда на детей и изменить вот в этом поколении какие-то представления мы еще можем. А по поводу предложения, так как у нас в России большая, правда, многонациональная страна, которая сейчас внутренний туризм очень ярко представлен, было бы, наверное, здорово, чтобы каждый регион занялся своим каким-то культурным входом и как-то это оформил. И если бы это была единая какая-то платформа, сайт, ну, каким-то образом это все представлено, где ты можешь зайти и узнать какие-то особенности, чтобы быть и подготовленным, когда ты едешь, во-первых, знать, куда идти, что смотреть, но и знать, как общаться, что приемлемо, что неприемлемо, так как на разных бытовых уровнях и даже на вот некоторых словах, которые для меня абсолютно обычные, я их могу произнести в другом обществе, другой культуры, они могут уже вызывать какие-то конфликтные ситуации. Чтобы быть просто к этому готовы и лишний раз не накалять ситуации, было бы здорово как-то это все оформить, сложить в, не знаю, единую платформу, и просто это бы позволило нам сделать коммуникацию между нами на одной территории проще и, наверное, интереснее.
Могу привести пример отчасти такой инициативы. Вот у нас в Ханты-Мансийском автономном округе очень распространен праздник День оленевода. Это там прям такое большое событие. И весь город, независимо от национальности, всегда вот на этот праздник стекается. И вот на нем ты как раз-таки можешь побольше узнать про культуру, про народы, которые вот на этой территории там долгое время проживали. А вот еще про слова, про то, как они, казалось бы, нам безобидное слово может кого-то обидеть, я вот могу привести пример небольшой. Буквально недавно мне попалась ветка на Reddit'е. Там спрашивали у афроамериканцев, которые жили или бывали в России, что их удивило. И вот там было большое количество отзывов от англоязычных пользователей, которые удивились тому, что у нас здесь оказывается вообще не этот... Ну, что здесь жить можно, потому что вот там у них по телевизору тоже есть там какая-то определенная своя пропаганда, и вот строится образ, что у нас здесь вообще, во-первых, морозы, мы тут с медведями гуляем, вообще все угрюмые, там, грубые, и если уж мы чернокожего увидим, то мы его точно там камнями закидаем. Вот таких вот примеров было довольно много, что у людей удивило, что это не так, что мы, оказывается, тоже можем абсолютно нормально относиться. И вот я сколько читал, и ни разу не увидел пример какого-то там физического насилия над человеком или там даже каких-нибудь неприятных высказываний в его сторону, кроме одного, точнее, кроме двух вещей. Первое, им казалось расизмом тот факт, что люди на них смотрят, Хотя, ну, как мне кажется, это совершенно не так. То есть люди смотрят на представителя другой нации, другой национальности, другого цвета кожи, потому что им это интересно. Я вот когда жил в Приморском крае, даже когда в Китае был, на нас тоже там все обращаются. Все китайцы вообще очень любят фотографироваться с белыми детьми. Для них это тоже диковинка. Но это же мы не скажем, что китайцы теперь расисты, и они ненавидят русских, потому что они на них смотрят. Нет, это совершенно не так. И вот по поводу слов, что я обещал сказать, их всех очень обижало, и им казалось большим угнетением то, что некоторые представители называли их неграми. Ну, не напрямую, а вот между собой, когда мимо проходили. Это же тоже вещь, которая идет от непонимания. Для их культуры это очень обидное слово, которое связано с очень негативным периодом их истории. У нас в стране таких вещей там...
Ну и в английском это слово уничижительное.
Да, да, вот я про это и говорю, что ну, их, так, их предков таким образом назвали на плантациях, поэтому естественно, что для них это очень оскорбительно. У нас это слово перекочевало к нам из кинематографа какого-нибудь.
Нет, это латинизм чистый. Да, да, вот черная раса там называется там негро по латыни, и это только означает черный. Вот. Ну, и вот. Поэтому здесь у нас никакой... это чисто антропологическая такая коннотация была. И, по-моему, где-то я читал, что из французского к нам перекочевало, но само слово по себе латинское. И поэтому вообще никакой именно российской или какой-то эмоциональной вообще нагрузки. Слово «негр» в русском – это чистый термин антропологический.
Да, вот я вот, ну, ведь не знал таких особенностей, но это, тем не менее, подводил к этой мысли, что для нас это совершенно как бы обычное слово, которое не несет за собой никакой негативной коннотации. Да. Мы за этим ничего не видим, просто от незнания всей вот той культуры, которая там есть. И как получается? Приехал к нам человек, представитель другой культуры, другого цвета кожи. Он у нас там побывал, походил, ему там вроде бы понравилось даже, он удивился, что не все так плохо, как ему там рассказывали по телевизору, но при этом вот его очень оскорбило, что мы все русские такие большие расисты, я их там плохими словами называем. Это вот как раз-таки от того, что нету культурного диалога. То есть они вот там перед тем, как приехать, например, не углубились больше в культуру, в какие-то особенности, и вот этого вот нюанса не выявили. И с нашей стороны тоже это есть, что мы не погружены в их культуру, мы не знаем, что для них это оскорбление, и поэтому вот позволяем себе их так назвать, вообще не неся за этим никакой негативной коннотации, как я уже ранее говорил.
Я вот сейчас посмотрел этимологию, как раз, да, в русский пришло из французского, поскольку он был там в 19 веке самым распространенным, и французское слово «негре» означает, ну, буквально «негр», а оно восходит от латинского «нигер», просто «черный». Обозначение цвета. И вообще это не обозначало там конкретных. То есть это слово, любой черный предмет так назывался. И черных в Риме называли вот этим словом, так же, как и все черные предметы. Вот перед нами микрофоны черного цвета по латыни, это было бы там тоже нигер. И вообще это. И, а в русский это перекочевало именно вот чисто антропологически. Это термин, который вообще использовался в науке, потому что кто в России вообще видел негров на протяжении там веков, за исключением, может быть, Ганнибала, вот, ну и все, наверное, вот и все представители черной расы, которые здесь бывали, ну кто его тоже видел там, может быть, пара человек при дворе, вот, ну и поэтому это слово вообще никакой коннотации для нас там эмоциональной, уничижительной или какой-то вообще не несет.
Ну да, вопросы вот новой этики, которые очень активно сейчас обсуждаются в медиасфере во всем мире, они сложные, и в этом есть много недопонимания, потому что вообще можно как бы прицепиться к любому слову.
Да.
И
да.
Любое слово может обидеть человека. И тут как раз важно, если тебя это обижает, сказать: ну, в моем присутствии можно так не говорить, потому что мне вот просто обидно. И, наверное, это вот один из путей решения этой проблемы. Чтобы не молчать, а потом где-то обижаться, а просто говорить, как, наверное, в решении любой проблемы важно находить этот диалог.
Важно входить в него, в этот диалог.
Да.
А не предполагать, что другая сторона типа сама все знает, или думать, что я тоже все знаю. Вот тут же одна из проблем вот любого диалога, именно в моменте вступления. Потому что зачем тебе вступать в диалог, если ты предполагаешь, что и та сторона все про тебя знает, и ты про нее все знаешь. Но в реальности это оказывается две таких абсолютно параллельных реальности, не пересекающихся. Но до того момента, пока ты не проблематизируешь, пока не выяснится, что ты не все знаешь, и ты не во всем уверен, и ты не во всем разбираешься, и тебе нужно вступить с этим в диалог с другой стороной. И до этого он и не начинается. А для нас вот такой вопрос бытового самодовольства, Александр Сергеевич сказал, что там мы ленивые и нелюбопытны. Это есть. И для нас эта тема важная. Мы ее, так сказать, в культуре, в образовании, именно вот навык критического мышления, то есть критического мышления не в смысле ругательного, а в смысле анализа, разбора и подхода к любому предмету, как к сложному, а не как к простому. Это вещь, которую нужно продвигать и в среднем образовании, и в высшем образовании. Вот в высшем образовании, в общем-то, это есть. А вот если брать нашу школу, она, наоборот, обучает такому стандартному представлению о том, что есть окончательные и правильные ответы на все вопросы. А о том, что вообще знание состоит только из вопросов. А ответ – категория динамическая. Только на сегодняшнем уровне мы знаем что-то. И, соответственно, правильного и окончательного никакого знания нет. Вот знание увеличится, и, соответственно, границы этого ответа тоже раздвинутся и могут измениться там до прямой противоположности. Если взять математику там 16 века и математику современную, то есть это две вообще настолько астрономически разные науки, хотя уж казалось бы, где там точнее математики чего найти, но даже там нет этого линейности и точности.
И истины в мире очень немного.
Безусловно.
Да.
Мы сейчас немножко отвлекусь от нашей темы. Если позволите, мой любимый пример про истину. Высказывание, что вода кипит при 100 градусах. Ну, казалось бы, для всех, что это вот истина и по-другому быть не может. Но стоит нам подняться на другую высоту, и вода уже...
Изменить давление атмосферное.
Тем более, если... Да-да. И все, и вода уже начинает кипеть не при 100, если не ошибаюсь, при 106 или 96 градусов, да, наоборот. Да. Вот. Так что, да, истины в этом мире немного, и... Если вы хотите что-то узнать, что-то понять о себе, о других, то вот как раз-таки нужно вступать в этот диалог, общаться с представителями других национальностей. Повторю еще раз эту мысль, что таким образом вы поймете, что те убеждения, которые у вас есть, они не единственные, которые могут быть.
И не единственно верные.
И не единственно верные, да. Есть люди, которые живут иначе, а по-другому там устроен их быт, и несмотря на это, они живут как-то, то есть они до наших дней дожили и вполне себе там комфортно себя чувствуют, хотя живут не так правильно, как вам бы того хотелось, как
это
вам
показывает,
кажется.
Что на самом деле нет никакой абсолютной правоты. Mm-hmm. Люди живут так, как им живется, и нужно брать это в расчет и понимать, что мы в ситуации мощнейшей культурной трансформации глобальной. Она связана в первую очередь с демографическими процессами, с процессами глобализации, информатизации. И для того, чтобы не оказаться безоружным перед неожиданно когда-то, когда количество перерастает в качество, проблемами, нужно об этом думать заранее. И для этого нужна открытость мышления, открытость сознания, готовность к диалогу и трезвость ума, рациональность, а не, так сказать, вот такое мифическое мышление и попытка всех, так сказать, выстроить по своей линеечке. Это никогда не получится. Мы не являемся вообще в мире большинством, нас мало на самом деле, российский этнос количественно маленький, вот вся Россия там меньше, чем одна китайская провинция. Вот вся Россия вместе взятая со всеми этносами. И поэтому этот фактор нужно учитывать. Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. С вами была программа 14.35. В студии были Валерий Фальченко, Мария Зажицкая, за пультом Александр Акин. Встретимся в следующую среду. Всего доброго, до свидания. Берегите себя и друг друга. До встречи.
До свидания.
Подписывайтесь на наш канал «Разговоры о молодежной политике». До свидания.
В Телеграме.
Да.
В Телеграме.